Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня в программе «Возрождение» мы завершаем цикл «Измерения веры». Тема для разговора сегодня – «Вера как верность». Приглашаю вас в самом начале обратиться к Библии, к Священному Писанию и прочитать там в послании апостола Павла Титу во 2 главе 10 стих, Титу 2:10. Сказано, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Согласно этому отрывку, верность есть украшение учению Бога. Напомню, что когда мы начинали с вами исследование вопроса измерений веры, мы обнаружили, что вера начинается с учения. В послании к римлянам в 10 главе, в 17 стихе написано, римлянам 10:17, «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вера начинается со знакомства, с учением, истинами Слова Божия. И вот когда человек поднимается по ступеням веры, вера как знание, вера как функция воли, когда принимается решение следовать истине Божьей, далее вера как доверие, перерастающее в уверенность, четвертое измерение веры, наступает последний, пятый шаг, пятый этап – заканчивается восхождение по ступеням веры и появляется верность. Верность – это венец веры, это украшение учению, это завершение пути, который начинается с веры как знания истины Слова Божия. Посмотрим на примеры верности в Священном Писании – и попытаемся обнаружить ответ на вопрос, как она формируется, именно эта вера. Как появляется в опыте человека во взаимоотношениях с Богом верность? В послании апостола Павла к Галатам в 3 главе, в 9 стихе написано, Галатам 3:9. «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Авраам назван верным. Это был человек, верный Господу. И верующие, которые в Библии названы детьми Авраама, они благословляются с верным Авраамом. В книге Неемии, в 9 главе, 8 стихе, об опыте веры Авраама написано так, Неемии 9:8, «И нашел, Бог нашел, нашел сердце его верным пред тобою и заключил с ним завет». Авраам был верен Господу. Он поднимался по ступеням веры и дошел до высшей ступени. Это наиболее ярко отражено в повествовании Священного Писания, которое мы находим в 22 главе книги «Бытие». Книга «Бытие», 22 глава, первые три стиха содержат следующие слова. «И было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я». Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Эту ситуацию даже трудно себе представить. Что, если бы такой голос Божий раздался в вашем случае? «Встань, возьми сына твоего или дочь твою и принеси его в жертву на одной из гор, о которой я скажу тебе». Какой была бы ваша реакция? Как вообще можно решиться на такое? О чем думал Авраам? Почему он был в состоянии проявить такое послушание, такую верность Божьей воле, Божьей заповеди? Ответ кроется в том пути Авраама, который мы начали рассматривать во время нашей предыдущей беседы. Вера Авраама не всегда была на высоте. Вера Авраама возрастала. Он именно рос во взаимоотношениях с Господом. Мы вспоминали, как Бог поразил фараона и дом его, чтобы защитить Авраама в Египте. Мы вспоминали, как Бог дал Аврааму с небольшим числом людей удивительную победу над могущественной и многочисленной коалицией союзных войск противника. Все это давало возможность Аврааму все более и более утверждаться в вере в Бога, все более и более обнаруживать благость Божью, Божью защиту, Божью охрану. Авраам знал Бога. Когда мы рассматриваем, что было дальше в его опыте взаимоотношений с Богом, мы находим, например, в 20 главе книги «Исход», как Господь вновь проявляет чудо и защиту в жизни Авраама. В 20 главе нам рассказывается об эпизоде, который очень похож на то, что имело место в Египте. А именно, читаю с 1 стиха 20 главы книги «Бытие». Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре жене своей: «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». В результате такого чудесного, божественного вмешательства Авраам вновь освобождается от угрозы, вновь получает помощь Божью и вновь удостоверяется в Божьей верности. Следующий случай, который мы находим на страницах Священного Писания, до того момента, как Авраам слышит слова от Бога: «Возьми и принеси сына своего в жертву», это то, что имело место в 21 главе книги «Бытие», что описано там. Читаем с 1 стиха. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, восьмой день, как заповедал ему Бог». Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. «И сказала Сара: смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». «И сказала: кто сказал бы Аврааму: Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына». Скажите, разве недостоин Бог верности? Тот Бог, который на протяжении многих лет жизни Авраама всегда подтверждал свою верность и истинность. Разве недостоин Бог, который спасал, вызволял, избавлял и посылал многие чудеса? Недостоин ли он верности? Мы находим, что в опыте патриарха Авраама, прежде чем Господь дал в его жизни самое трудное, самое тяжелое испытание, он перед этим неоднократно явил себя как Бог истинный, как Бог спасающий, как Бог достойный доверия и как Бог достойный верности. И потому, когда мы открываем с вами 11 главу послания к евреям и прочитаем стихи с 17 по 19, нам будет чуть яснее, на основании чего Авраам имел возможность проявить послушание. Сказано так: «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: „В Исааке наречется тебе семя“, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Говорится о том, что Авраам здесь действовал верою, а по-иному никак и невозможно. Но далее вера его формулируется и определяется точнее. Сказано: он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. И в действительности, когда мы читаем повествование 22 главы книги «Бытие», мы находим, что Авраам обещает своим слугам: «Мы с сыном пойдем поклонимся и вернемся к вам». Множественное число. Именно «вернемся» вдвоем. То есть Авраам предполагает, что они вместе с сыном взойдут на гору, он принесет сына в жертву, Бог сына воскресит, и они вдвоем вернутся назад. Такова вера Авраама. На чем она основана? На Божьем слове. Ибо сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Если через Исаака Бог произведет многочисленный народ, как песок морской, значит, Исаак будет жить. Значит, принесение в жертву его будет лишь временным прекращением жизни Исаака. Вот какова вера Авраама. Он знает Бога. Всевышний неоднократно доказывал свою верность, верность своим словам и обещаниям. Он дал сына, сын родился в то самое время, когда Бог сказал, ровно через год после посещения небесных вестников. Авраам точно знает, что если Бог сказал, что в Исааке наречется семя, значит, Бог свое слово обязательно исполнит. Если нужно Исаака принести в жертву, значит, Авраам готов это сделать. Вот высота его веры. В книге пророка Исаии, в 41 главе, в 8 стихе, взаимоотношения Бога и Авраама описываются следующими словами: «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Бог и Авраам стали друзьями. Они стали личностями близкими. Они могли друг на друга полагаться. Авраам не сомневался в Боге нисколечко. Он мог быть верным своему Богу, потому что они были друзьями. Между ними были теснейшие взаимоотношения. Далее мы читаем в послании апостола Иакова, во 2 главе, в стихах с 21 по 23, следующее. Иакова, 2 глава, стихи с 21 по 23. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Речь идет именно о достижении совершенства веры, когда Авраам, поднимаясь с Богом по ступеням веры, восходил все выше и выше, пока она, наконец, не достигла совершенства. Это именно путь, это именно процесс. Невозможно обрести такую веру сразу, в самом начале пути. Невозможно, и Бог к этому никогда не призывает. Он знает, как растет вера, и Он учит нас именно расти в вере. В послании к евреям, во 2 главе, в стихах с 14 по 16, рассказывается о том, какого уровня и каких высот достигает вера в Бога. Евреям 2 глава, стихи с 14 по 16. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Семя Авраамова – это потомки Авраама по вере. Они идут стопами верности Авраама. И они, подобно Аврааму, не боятся смерти. Говорится о том, что Иисус Христос, Он, будучи человеком, лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и таким образом избавил от страха тех, кто был подвержен рабству. Все, кто поверил в Иисуса Христа, знают, что над смертью одержана победа. И потому дьявол лишен возможности шантажировать детей Божьих. Теперь им ничего не страшно, потому что они знают, что даже смерть Бог победил. Вот это идеал, вот это высшая точка, к которой устремляется вера. Сегодня, когда мы изучаем тему измерения веры, рассматривая в частности последнюю, пятую ступень веры, вера как верность, мы находим, что Господь желает провести нас по этапам. В самом начале Он дает нам возможность удостовериться в фактах, проверить, исследовать и узнать истину. Бог не ожидает, что мы будем веровать слепо. Напротив, Он говорит: «Не верьте, испытывайте, узнавайте, изучайте». Но вот когда в отношении фактов есть ясность, Бог приглашает нас сделать следующий шаг. И Он говорит: «Не оставляй истину только лишь на уровне мировоззрения. Используй свою волю». Вера как функция воли заключается в том, что человек начинает действовать сообразно полученным знаниям. Далее Господь ведет нас на следующую ступень и призывает проявить доверие Божьей истине. И вот это доверие, повторяясь раз за разом, приводит к уверенности. Человек полагается на Бога, потому что уже хорошо Его знает. И, наконец, когда вера достигает своей кульминации, она способна на верность. Она способна проявлять верность в самых сложных обстоятельствах. Это достижимый идеал. И Бог показывает, что это именно путь. И если этим путем идти, не останавливаясь, можно достичь уровня веры Авраама. В последней книге Священного Писания, в книге Откровения, во 2 главе, в 10 стихе, мы находим следующий призыв. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вот это как раз тот самый пик, та вершина, к которой ведет нас вера. «Будь верен до смерти». Во 2 главе книги Откровения, в 13 стихе, описывается опыт верующих первого века. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа». Даже тогда, когда верующий смотрит смерти в глаза, он остается верным и не отрекается от своего Господа. В историческом романе Генриха Сенкевича «Куда идешь?» этот опыт, опыт готовности отдать свою жизнь ради спасшего тебя Господа, в опыте первых христиан описывается следующим образом. «Еще не вполне стемнело, когда первые толпы римлян хлынули в сады императора. В праздничных одеждах, венках, со смехом и песнями, а многие и пьяные, они шли смотреть новое, великолепное зрелище. Крики «Семиаксии! Семиаксии!» раздались на крытой улице, на мосту Эмилия и по ту сторону Тибра, на Триумфальной дороге, возле цирка Нерона и дальше на Ватиканском холме. В Риме и прежде видали горящих на столбах людей, но такого количества обрещенных еще не бывало. Император и Тигелин, желая покончить с христианами, а заодно пресечь эпидемию, все более распространявшуюся из тюрем по городу, приказали освободить все темницы, так что в них едва осталось несколько десятков человек, предназначенных для завершения игр. И толпы черни, пройдя через ворота садов, останавливались в немом изумлении. Все главные аллеи, а также боковые, пролегавшие среди густых чащ вдоль лугов, рощиц, прудов, садков и усеянных цветами клумб, были уставлены просмоленными столбами с привязанными к ним христианами. С более высоких мест, где не заслоняли деревья, можно было видеть целые длинные ряды столбов и тел, увитых цветами, гирляндами мирта и плюща. Ряды эти тянулись вглубь садов, шли по холмам и низинам, уходили так далеко, что если более близкие казались корабельными мачтами, то те вдали были подобны пестрым, воткнутым в землю тростникам или копьям. Их число превзошло все ожидания. Можно было подумать, что здесь взяли да привязали к столбам целый народ на потеху Риму и императору. Толпы зрителей останавливались перед некоторыми столбами, где их любопытство привлечено было фигурой или полом жертвы, разглядывали лица, венки, гирлянды плюща, после чего шли дальше, задаваясь недоуменным вопросом. Неужто могло быть столько виновных? И как могли поджигать Рим дети, которые едва умеют ходить? Недоумение это мало-помалу превращалось в какое-то тревожное чувство. Тем временем совсем стемнело, и в небе заблестели первые звезды. Тогда возле столбов стали рабы с горящими факелами, и как только во всех концах садов раздались трубные звуки, возвещая начало зрелища, каждый из рабов поднес факел к подножью столба. Прикрытая цветами и облитая смолою солома занялась ярким пламенем, который, разгораясь каждой минутой, пожирал гирлянды, устремлялся вверх и охватывал ноги жертв. Однако некоторые из жертв, подняв голову к звездному небу, запели гимн Христу. Вот какого уровня и вот какой высоты достигала верность первых христиан Господу. Фраза «будь верен до смерти» была не просто лишь теорией, была не просто красивым, недостижимым идеалом, это было мерило веры первых христиан. А ведь они очень просто могли избежать такой участи, отречься от своей веры, бросив щепотку благовоний перед статуей императора, поклонившись ему как Богу. Священное Писание предостерегает нас, что гонения, подобные тем, которым подверглись первые христиане, повторятся в последнее время. В книге Откровения мы читаем целый ряд подобных предостережений. Например, в 13 главе, в 15 стихе написано: «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Рисуя апокалиптические картины, простирающиеся в том числе и на наше время, на последнее время, Священное Писание предостерегает о том, что времена первоапостольской церкви в плане мучений и преследований и убиения верных Богу повторятся. В книге Откровения в 17 главе, в 6 стихе написано: «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Будет проливаться кровь святых и кровь свидетелей Иисусовых. Это все в действительности будет иметь место согласно библейским пророчествам. И потому, когда современные христиане читают эти предсказания, многие наполняются страхом. А сможем ли мы устоять? Сможем ли мы выдержать эти последние испытания? Задают вопрос многие. Вы знаете, на этот вопрос можно ответить уже сегодня. Каждый из нас может ответить на этот вопрос уже сейчас. Как? В Евангелии от Луки, в 16 главе, в 10 стихе написано, Луки 16:10: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Многие верующие полагают, что можно сейчас пока подождать, не проявлять верность Господу так, как они понимают, должно и нужно было бы это делать. Они полагают, что нужно сейчас просто набраться сил, вдохновения и эмоций, чтобы тогда, когда придут последние события, вот там проявить настоящую подлинную верность. Но Господь говорит: «Верный в малом, он только лишь будет верен во многом». Быть верным до смерти – это высокий идеал. Но начинается он с верности в малом. И, напротив, неверный в малом неверен и во многом, говорит Спаситель. Как вы относитесь к вашим обязанностям пред Богом и людьми? Как вы реагируете на Божью волю? Что вы делаете сейчас? Удается ли вам сейчас выстоять в проверке вашей верности Господу? Ответом на этот вопрос определится и ответ на вопрос, устоите ли вы тогда, когда нужно будет, возможно, своей жизнью засвидетельствовать о верности Господу. Какова степень вашей веры, дорогие друзья? Сегодня, завершая разговор на тему измерения веры, я приглашаю вас подняться на самую высшую пятую ступень, пройти путем веры, вера как знание, вера как функция воли, вера как доверие, вера как уверенность и, наконец, вера как верность. Бог, столь много соделавший для нас и ради нас, достоин того, чтобы Ему быть верными. Будьте верны, и да благословит вас Господь!